Цена победы.
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Последний в этом году выпуск нашей долгоиграющей исторической программы. И я очень рад приветствовать. Я забыл сказать, что я Владимир Рыжков. И сегодня я работаю в этой студии с нашим постоянным экспертом нашей программы, историком Павлом Поляном. Павел, давайте ко мне вашу книжечку. Она под 1000 страниц, я ее называю книжечкой. Вот. Книга называется так: «Борис Меньшагин. Воспоминания, письма, документы». Те из вас, кто не слышал программу, у нас уже одна была программа с Павлом Поляном о Борисе Меньшагине, может быть, год назад. Это интереснейшая фигура, немецкий комендант Смоленска в годы войны, в годы оккупации.
Русский бургомистр Смоленска.
Да,
немецкий комендант – это другой человек.
Да, русский бургомистр Смоленска, ну, имеется в виду, что человек поставленный немцами. Да. Вот, интереснейшая фигура. Интересна она, вот мы с Павлом Поляном перед началом программы обменялись, она интересна тем, что, пожалуй, это самый известный бургомистр, да, из всех, кто был на оккупированных территориях, и, наверное, самый изученный.
Ну, можно и так сказать, потому что он
оставил много документов,
что он оставил по себе воспоминания, потому что он был бургомистром Смоленска, очень важного узла в обе стороны, и узла, который в силу своей близости географически к Катани, тоже продолжал, играл такую, ну, очень важную пропагандистскую.
С западными государствами Смоленск всегда был стратегической точкой.
Да.
Вот. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и буду очень рад, если вы будете нам с Павлом Поляном присылать смс по телефону 8-985-970-45-45. Вот у меня открыта лента смс-ок. Присылайте ваши вопросы. Начнем мы вот с чего, Павел. Давайте мы для тех наших слушателей, которые... начнем все-таки с книги еще раз. Итак, еще раз. Книга очень большая. Сейчас даже скажу, сколько страниц. Я так сходу... Ну да, за 800 страниц.
А так, картинок еще около 100.
Около 100 картинок. На обложке очень, очень интересная фотография. Я так понимаю, что это Смоленск военной поры, по которому идут немецкие офицеры. Офицеры вермахта.
Да.
Вот. Те из вас, кто интересуется историей войны, историей оккупации, безусловно, это очень важная книга. Там есть несколько больших статей, фактически даже не статей, а мини-книжек историков о Меньшагине, об этой эпохе. Есть все три книжки самого Меньшагина. Есть огромный объем документов, да, в том числе его распоряжений, его статей в прессе, его ну и так далее. Очень большой объем.
Чуть-чуть уточню.
Да, да.
Там не три книжки Меньшагина, там три, если говорить о воспоминаниях Меньшагина,
да,
а это ядро этой книги, то они как бы естественным образом разбиты на довоенную часть, военную
часть
и послевоенную.
Это одни воспоминания.
Но у них и три источника. Да. Есть действительно воспоминания, которые он написал, выйдя из тюрьмы, отбыв 25-летний срок в Владимирской тюрьме, в том числе и на Лубянке, в начале 70-х годов. Есть два аудиоинтервью. И все эти материалы, там, где они повторяются, они были...
Фактически, вот в этом томе вы впервые собрали как его материалы, так и документы из архивов, так и работу историков, которые все это проанализировали и описали.
Но есть еще один важный раздел письма, да?
Письма.
Их не так много, адресатов у него не так много, поскольку после войны у него, после освобождения из лагеря, у него дружеский круг был достаточно ограничен. Но вот письма Габриэлю Суперфину и Вере Ложковой и несколько еще других писем, вот они составили тоже достаточно значимое по и по объему, и по своей информации раздел, который характеризует послевоенную, послетюремную жизнь Меньшагина, которая тоже, по-своему, была очень интересна. Он жил в интернате.
Давайте, Павел, для тех, кто не слушал нашу предыдущую программу о Борисе Меньшагине, ну, что называется, биографический портрет, кратко, да, для начала, чтобы люди составили общую картину, а затем уже будем обсуждать разные более конкретные сюжеты.
Но я только хотел бы назвать своих коллег, я работал над этим томом не один, я составитель. Но здесь статьи смоленского историка и краеведа Сергея Мелина. Здесь статья, наряду с моими вступительными статьями, здесь статья американского историка, специалиста по Смоленску и смоленскому окружению Майкла Дэвида Фокса. И здесь комментарий, в котором очень значимую, мощную, так сказать, роль сыграли усилия Габриэля Суперфина, составителя первой книги Меншагина, в 1988 году вышедшей, Веры Иосифовны Лажковой, адресата писем, и моего покойного друга, с которым мы начинали весь этот проект, Николая Поболя. Проект этот с начала 90-х годов.
Тянется. Ну, оно видно, книга за 800 страниц.
Последние несколько лет очень плотная работа, но сама работа началась очень давно. И, в общем-то, это значимо для целого ряда важнейших сюжетов истории Второй мировой войны, таких как коллаборационизм, как жизнь под оккупацией, как Холокост, в конце концов. Для очень многих сюжетов это существенный, ну, не то чтобы прорыв, но, в общем...
Ну, да, то есть, фактически, новый, вы взяли город Смоленск, очень важный, и благодаря тому, что вот остался такой богатейший материал, можно, как в капле воды, увидеть очень многие общие вещи, да, связанные с жизнью под оккупацией.
И даже то, что не относится к Смоленску, можно увидеть, работая над этой книгой, пытаясь собрать материал о других городах, о бургомистрах и их бургомистрах, да, которые были под оккупацией, я убедился в том, что, в общем-то, сказать, изученным этот вопрос не является. Где-то известно, где-то неизвестно, где-то вообще какие-то слухи, мифы. Вот в Воронеже, например, есть вообще точка зрения, что никакого там не было ни бургомистра, ничего, оккупация была, бургомистра не было, или же, сказать, кто-то называет какую-то фамилию. Но я к тому это, что это вопрос неизученный. И я к тому это, что вот такого рода книжка, как наша,
абсолютно согласен,
внесет вклад...
Многое проясняет.
Многое проясняет, и многое, я надеюсь, подталкивает. Я думаю, что как-то уже будет неловко тем другим крупным российским городам, бывшим под оккупацией, сказать, ну, обходиться без каких-то, сказать,
да вот мы даже делали программу с одним тверским историком. Тверь была очень короткое время под оккупацией, там буквально несколько недель. Но даже то, что вот он рассказал про эти несколько недель, это необычайно интересно.
Ну, вот,
необычайно интересно. Да. А Смоленск находился несколько лет под оккупацией.
Так вот Меншагин называет имя, я сейчас на память его не скажу, как раз тверского вице-бургомистра, о котором в Твери ничего не знают. Ну, те краеведы, которые...
Ну, давайте о Меншагине. Родился, женился, вообще, как дошел до жизни такой?
Ну, в общем, он родился на юге. Да? Его отец был чиновником, и чиновничья его судьба, значит, бросала по России. Он где-то там в Херсонской губернии, в общем, где-то на юге он, ну,
имеется,
он родился.
Имеется в виду царским еще чиновником.
Да. Он родился в 1902 году, Борис Георгиевич. Вот, сам он... После революции некоторое время служил в Красной армии, служил на таких как бы администраторских и технических позициях.
А что, был образованный человек?
Да, он был образованный человек. Но вот перед тем, как он попал в Красную армию, у него было, ну, просто гимназическое образование, а расставшись с Красной армией, его оттуда из этих рядов уволили, в том числе за избыточную склонность к посещению церквей, за набожность. Он был религиозный человек. И он поступил, уже нет, еще будучи в Красной армии, он поступил на заочный юридический вуз московский, который окончил, получил соответствующий диплом и образование, а главный опыт. Он много работал в провинции адвокатом. В общем, он был адвокатом такого высокого класса, о котором, ну, в общем-то, сказать, даже трудно было себе представить, что можно во время большого террора кого-то вытащить из лап.
Да, это тоже немножко ломает наше стереотипное представление, что никакого суда не было, никакой адвокатуры не было.
Не-не-не.
Все-таки в каких-то отдельных случаях
это разные сегменты.
Это случалось.
Большой террор там с расстрельными списками, которые подписывало Политбюро, это одно.
Это одно, да.
Да, большой террор с особым совещанием там с тройками, это другое. А большой террор с публичными процессами, которые тоже были, и у которых была своя функция быть показательными процессами, быть воспитывающими, так сказать, массы процесса. Это третье. Вот с этими процессами, там только тут был нужен адвокат, во всех остальных случаях адвокат не требовался, а здесь он требовался для декорации. А Меншагин взял и декоративность преобразовал
в реальный процесс.
Да, в реальный процесс. И в некоторых случаях ему, в 11 случаях, он спас людям жизнь. А в нескольких десятках случаях он смог весьма и весьма смягчить приговоры.
Это очень интересно.
Да.
Вы уже сказали о том, что 1902 года, соответственно, к 17-му году ему было 15 лет. То есть он был уже молодым, но вполне сформировавшимся человеком, набожным. Правильно ли я понимаю, что он не был коммунистом идейным, а скорее был таким вот, как его назвать-то даже, мещанином, обывателем, беспартийным, аполитичным, и не симпатизировал советской власти, а скорее приспосабливался к ней?
Ну, в каком-то смысле он был коллаборантом советской власти тоже.
Ну,
да?
Как адвокат,
видел изнанку очень многого, да, сказать, это открывало ему глаза на те процессы, которые, в общем-то, сказать, с другого какого-то шестка не видно. И он, я не знаю, как, если бы была в стране многопартийная система, трудно, конечно, прогнозировать. Я думаю, что он был бы чем-то вроде христианского демократа, но многопартийной системы в стране не было.
Но в партию он не вступал.
Нет, в партию он не вступал.
Нет, вот. И его вот эта адвокатская юридическая карьера более-менее плавно продолжалась вплоть до 1941 года.
Да, да.
И он в это время по случаю либо давно жил в Смоленске.
Он вообще родился, его семья, его мать, и отец тоже некоторое время, отец жил отдельно от семьи, он рано умер. Смоленск – это был его фактически родной город. Он там учился в гимназии, он там...
Город, он там жил, работал, да, и там встретил, соответственно, войну.
Физически, то есть, вернее так, хронометражно встретили его в Москве по делам своим адвокатским, он был в Москве. Потом он вернулся в Смоленск, и уже из Смоленска не вернулся.
Но он успел вернуться в Смоленск до потери его, да?
Конечно. Смоленск был оккупирован немцами 15 июля.
А он успел раньше?
Конечно.
Я почему спросил, потому что это довольно стремительно произошло. То есть, промежуток между 22 июня и 15 июля невелик.
Правильно, но... В этом смысле Смоленск не Минск, не Вильнюс, не Каунас, то есть все-таки это...
А к кому он возвращался? Что у него там было из семьи, из родных?
У него там была семья.
Он рвался к семье из Москвы навстречу немецкому наступлению.
Да. Вот. Но насчет того, мог ли он сам с семьей эвакуироваться, как это сделали многие или нет, вот мой коллега Амелин этому посвятил статью «Точка невозврата», и он убедительно показывает, что, в общем-то, Меньшагин решил остаться достаточно сознательно.
То есть это была не случайность?
Не случайность.
А возможность такая была у него уехать?
Это была смесь. Он провожал своих коллег-адвокатов на вокзал, подавал им в вагон чемоданы, и говорил своей коллеге-еврейке, вам обязательно надо уезжать. Вот, это он все понимал. Но, видимо, что-то он еще и, может быть, не полностью понимал, что с собой несет немецкая оккупация. А оказавшись, более того, когда он оказался под оккупацией, он был интернирован, и его чуть ли не за еврея приняли, он был смуглый, например, этого достаточно было для того, чтобы возбудить вопрос. И то, что он оказался, кандидатом на такой пост, это чистая случайность. То есть, он решил остаться, и это достаточно
видимо. Интересно,
оно не метил
бургомистра. Действительно, это такая развилка для каждого человека. Вот у тебя есть, ты небольшой начальник, но все-таки статусный человек, адвокат, известный в городе, выигравший немало дел, даже при сталинском режиме, человек принимает решение остаться в родном городе со своей семьей. Было ли здесь какое-то ожидание от немцев? Что мы об этом знаем? Связывал ли он какие-то ожидания, что тут придут немцы, распустят колхозы, понятное дело, разгонят парткомы и заживем, как при Николае II?
Ожиданий, полагаю, каких-то специальных у него не было. Он решил просто остаться в той системе, в том поле, который, как ему казалось, побеждает в этой войне. А страна, которая в этой войне не побеждала тогда, проигрывала, катилась на восток, не была ему настолько мила, чтобы он прямо за нее лег.
За ней побежал, да?
Вот. А когда он оказался... В том качестве, когда из него и из его вице-бургомистра Базилевского выбирали... Первым бургомистром был Базилевский, профессор астрономии. Он был один день. И когда привезли в комендатуру немецкую, и Меншагина тоже, комендант взял себе день на размышления, изучил их какие-то, так сказать, конкретные
данные. Ну, комендант, естественно, немецкий.
Немецкий, да. Это немецкий.
Полковник
да.
там.
Да, немецкий. Угу. Вот. И сделал выбор в пользу Меншагина. Зеленский стал вице-бургомистром, заместителем бургомистра. Вот, и уже оказавшись, оба они пытались отказаться. Оба. Да? Оба не чувствовали себя действительно.
Один можно ли мы сказать, что их принудили?
Ну, можно сказать,
что... Или это все-таки было дурацкое выражение, но, тем не менее, по обоюдному согласию? Или все-таки это была форма принуждения? Вот ткнули пальцем, а вот адвокат, не коммунист, вот давай он будет.
Да, это можно так сказать. Просто, при этом не пришлось прибегать к каким-то сверхсильным средствам. Безусловно, то есть их бы воля, они бы этого, и ни тот, ни другой, не чувствовал себя вообще в состоянии. Все-таки это очень ответственно, при том, что это ты являешься инструментом немецкой администрации, исполняешь ее приказы и распоряжения, и как бы блюдешь ее правила игры, все равно у тебя есть определенная толика свободы, и ты несешь ответственность за население, за своих сограждан. В Смоленске, в общем-то, довольно много из Смоленска эвакуировалось, но несколько десятков тысяч...
Я как раз хотел спросить, как много там людей-то осталось.
Несколько десятков тысяч. Там менялось, потому что еще с запада приходили так, беженцы из Белоруссии. Ну, в общем, где-то 35-45 тысяч было все время. И эта цифра менялась в разное время по разным причинам. Ну, один раз она поменялась на 2000 человек, и эти 2000 человек были евреи, когда ликвидировали гетто. Вот. И это достаточно большое количество людей, за которым даже нужно было полный как бы комплект.
Какое место отводили немцы вот этим русским бургомистрам? Значит, это были завхозы? Или все-таки функция была пошире, чем чисто там ЖКХ, транспорт, карточки на питание и так далее?
Это были сити-менеджеры, да, так сказать, как сейчас можно было.
То есть чисто хозяйственные?
Ну, не только
чисто хозяйственные. Там была полицейская, политическая функция, идеологическая функция?
Полицейская функция сначала формально была под бургомистрами, потом она была передана под комендатуру, и уже как бы, сказать, контакт был, но чисто информационный. Они не подчинялись Меншагину, начиная примерно с октября 1941 года. А что касается информационной, конечно же, сказать, каждую неделю, каждый месяц писались отчеты, каждый день был устный доклад представителю комендатуры. Да, был специальный отдел, который взаимодействовал.
Он как с ним общался? Через переводчика?
Да, переводчики были и у того, и у другого. В принципе, Меншагин знал немножко немецкий язык, но, конечно, не настолько, чтобы... Да и главное... В общем, это была большая бюрократическая и, главное, большая политическая работа, потому что им нужно было добиться того, чтобы людям было где жить, чтобы людям было что есть, а большой помощи от немцев не было. Им выделили какие-то хозяйства слабенькие, которые должны были снабжать. Очень здорово помогла довоенная коррупция. А именно, там в результате одного коррупционного дела в Смоленске, в смоленских церквях, в их помещениях хранилось очень много соли, пищевой соли. И эта пищевая соль стала валютой, на которую можно было обменять очень многое.
По добиться. Чистой случайности?
По чистой, нет, по коррупционным, ну, понятно, как бы сказать, да, довоенному делу. Да. И вот этим он широко пользовался, и даже в 43-м году он вывел бюджет Смоленска в профицит. Видимо, он был неплохим управляющим, неплохим сити-менеджером. Вот. Ну, конечно, в его функции входило и выявление опасных для немецкого режима персонажей, там, партизан и все прочее. Он каждого человека, который в Смоленск хотел как-то устроиться или из Смоленска куда-то выехать, он пропускал через себя лично. У него была картотека на всех, кто там в это время был, и он настаивал на том, чтобы это был личный контакт.
Вот Ольга из Москвы прислала нам смс-ку, только что спрашивает. Мне, говорит, непонятно, почему их, то есть вот этих двоих, привезли в качестве кандидатов? Как о них вообще узнали? Или они сами вызвались?
Нет, нет, они сами сейчас скажу. Значит, да. Что касается Базилевского, то, то его и еще пятерых профессоров Смоленского пединститута, они были рекомендованы Базилевским, их наметила администрация, сказать, уж не знаю, кто их там порекомендовал. А в это время...
То есть когда... отбирали сами немцы?
Отбирали сами немцы, но по каким-то рекомендациям. Кто-то им рекомендовал, из, конечно, из Смоленских. Кто именно, не знаем. Но, скорее всего, сосед Меньшагина, человек жуликоватый человек, но его добрый как бы знакомый Васильев, который уже в это время работал в комендатуре, порекомендовал им Меньшагина. По крайней мере, рассказал о том, что есть такой человек, и поэтому его из этого лагеря для интернированных тут же освободили, где его за еврея сначала приняли, и привезли, и коменданту, и, как сказать, предъявили. Вот. Поэтому это, поскольку у немцев был развит принцип единоначалия, они даже как бы удивлялись, что это Меньшагин все хотел каким-то советом этими шестеркой этой, своих коллег что-то такое решать. Да. И заставили его...
Советская схема исполкомов, советов.
Да.
Он... коллегиальных органов.
Да, в общем, он потом эту систему принял и индивидуально решал большинство вопросов, а те, на которые у него не хватало сил времени, делегировал тоже, сказать, на началах. Как бы,
да. Как долго он пробыл комендантом? Вплоть до освобождения? Комендантом, прошу прощения, а бургомистром?
Ничего, наверное, с 15-го, ну, грубо говоря, его где-то 20-го, в 20-х числах июля его он официально был назначен, и до конца сентября 43-го года, когда Смоленск был освобожден.
То есть, фактически весь период оккупации.
Ну, конечно, а потом...
За вычетом буквально там нескольких дней.
А потом еще 8,5 месяцев он был бургомистром Бобруйска.
Они его, немцы, на Запад перевезли?
Да.
Как опытного кадра?
Да, и других смоленские кадры тоже. Там Гандзюк был бургомистром другого города, так сказать. Базилевский остался. Базилевский не пытался...
Ну, и как вы уже упомянули в начале нашей программы, уже когда советская территория была освобождена, он, по всей видимости, попал в плен. Ну, не в плен, а попал к нашим, да?
Ну, это не совсем так. У него до того, как он попал в Карлсбаде...
А, то есть он так далеко ушел?
Не, он был в Берлине.
До Карловых Вар.
И до он Берлина. Был в Берлине, он работал, служил в Конре, в комитете освобождения народов России, то есть гражданское приложение к ВАСовской армии, КРО. Он отвечал там за работу с советскими военнопленными. Он был как бы вот чиновником Конр, и вместе с аппаратом Конр он был эвакуирован. С точки зрения немецкой страны эвакуирован. Ну, с головкой всего всей ВЛАСовской армии он был в Чехию и, значит, вот в Карлсбаде.
Это уже 45-й.
Да, это 45-й год. Его интернировали американцы, и с ним была его семья, кстати, да, сказать. Вот, и когда ему каким-то образом из этого лагеря для интернированных удалось освободиться, и он вернулся в Карлсбад и не нашел свою семью, зато увидел, что Карлсбад уже, так сказать, в советских руках, и он от отчаяния, так сказать, что он решил, что семья его в советских, как бы, так сказать, у НКВДшников, у смершевцев, и он решил сначала покончить жизнь самоубийством, это ему не удалось, и пошел сдаваться в надежде, что может когда-нибудь он соединится с семьей, если останется жив. Вот такая была его, как бы, мотивация, он сам сдался, так сказать, и 6 лет до приговора особым совещанием.
Попал к чекистам, те,
соответственно, Смоленск, Лубянка.
Завели следственное дело.
А потом еще 19...
восстановили все события.
19 лет еще.
То есть 6 лет до вынесения приговора, и потом еще...
19 лет в Владимирском централе.
25 лет. Это получается, до какого года он...
И тут важный момент. Из этих 25, почти 23,5 года, в общем, около 23 лет он был в одиночке. А из этих 20...
Ничего себе.
А из них еще он был 3 года под номером. Он был номерным заключенным.
Самый жесткий режим.
Как Василий Сталин. Ну, в чем-то жесткий. Он не жесткий. Он просто самоизолирующий. Он как раз, как режим, он не был жестким. Они даже причёску свою
носили. Это, видимо, означает, что сталинская юстиция его выделяла как особый кадр.
Потому что он был очень ценен, как именно живьем. На тот непредсказуемый случай, а вдруг что-то понадобится... еще по поводу катания. Ведь, собственно, это все это, что с ним произошло, было обусловлено не его какими-то особенностями и...
То есть, даже не должность бургомистра здесь играла роль, а именно какого города он был бургомистр. То есть, того самого города, рядом с которой была Катынь, и этот расстрел польских военнопленных.
Да, просто...
И именно этим он был ценен Сталину.
Интересен. Ценен, ценен, может быть, нет, потому что он, не от, в отличие от своего вице-бургомистра Базилевского, не соглашался быть вот такой лжесвидетелем. И он только подтверждал, что он видел немецкую эксгумацию, и совершенно не... А кто?
Кто кого, чего, как,
это, да. Это он отказывался быть таким лжесвидетелем. Но зато лжесвидетелем был его вице-бургомистр. Он, что такое лжесвидетель Базилевский? Он был, он ссылался все время на... Мне Меньшагин рассказал то-то, да? Или же нашли блокнот.
То есть он не только сам лжесвидетельствовал, он еще приписывал...
Конечно, да. В этом была тактика, это не он придумал, это была стратегия советской линии.
Меньшагин, тот, тот, чего никогда тот не делал и не говорил.
Да, и фальсифицировали его блокнот, вписали туда...
Меньшагинский.
Да, Меньшагинский, да, с записями, которые он вел в начале, ну, в начале своего бургомистерства, вписали туда какие-то фразы, одну или две, из которой можно было бы при фантазии развитой интерпретировать, что речь идет о тех самых поляках. Там были поляки, но другие. И, во всяком случае, вот это было основой советской линии, советской тактики в Нюрнберге, когда попытались переложить на немецкие плечи это советское преступление. Да. Угу. Это все ничего не получилось.
Но Меньшагин в этом не участвовал.
Меньшагин об этом узнал, только выйдя из тюрьмы. Когда один из его как бы соседей по интернату для престарелых преступников, он в таком интернате сидел, жил, доживал, ему как бы сказал, да ты палач, да ты вообще такой-сякой, а что такое? И вот он ему рассказал, что в Нюрнберге было тот и тот.
Официальную версию Совета.
Да, и он пошел в библиотеку городскую, зеленоборскую, этот, за Полярным кругом, в Княжьей Губе был этот интернат, потом он переехал в Кировск, и действительно нашел это свидетельство лжесвидетельство Базилевского, и очень его за это осуждал, хотя писал, что понимал, почему тот был сделан у Базилевского. У Базилевского даже в трудовой книжке не было перерыва.
Я напоминаю, что в гостях сегодня у меня в студии «Эхо Москвы» историк Павел Полян. Мы рассказываем удивительно интересную историю русского бургомистра оккупированного Смоленска. И через пару минут после выпуска новостей мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Победы.
Да, продолжаем нашу программу. В студии я, Владимир Рыжков. В гостях у меня Павел Полян, историк, который приволок, извините, Павел, за это выражение, огромный том. Вот такой, посмотрите, толщины, кто нас смотрит в Ютьюбе, за 800 страниц. Это только что вышедшая книга «Борис Меньшагин. Воспоминания, письма, документы». Павел Полян и его коллеги почти 30 лет занимались исследованием судьбы Бориса Меньшагина, его воспоминаний, всех документов и так далее. Это огромный вклад, как историк скажу, это огромный вклад в понимание того, что происходило на оккупированных советских территориях, как была устроена немецкая администрация, как были организованы взаимодействия военных, гражданских, спецслужб и так далее, как вело себя население, здесь же тема коллаборационизма, здесь же тема Холокоста. То есть, действительно, огромный вклад в расширение наших знаний о войне. Да? Вот еще раз отрекламировал книжку. Напоминаю, что вы нам можете писать на СМС, на телефон 8-985-970-45-45. Павел, и тут уже...
Ну, одну вещь мы забыли. Были очень важно сказать. Издательство, которое выпустило эту книгу.
Да, скажите об издательстве.
«Нестор. История». Это было очень хорошее взаимодействие, замечательное. Я выпустил много книг. Это одна из лучших в моей жизни по качеству работы с издательством. И, по-моему, действительно результатом довольны и они.
Я могу сказать, что вот наша аудитория не видит, а я-то эту книжку вижу. Она действительно замечательно издана на прекрасной бумаге с огромным количеством
карты,
фотографии, подлинные документы. Это огромный труд. Павел, вы возбудили нашу аудиторию по поводу вот кучи вопросов. Пишут, кто нам пишет? Ольга из Москвы. А семьей это что? С семьей? Какая судьба семьи? Галина из Москвы, Московской области. Где оказалась семья Меньшагина после прихода советских войск в Западную Европу? То же самое Аня спрашивает, что с семьей? Она же не виновата в том, что отец был губернатором при немцах. Что с семьей?
Семья не виновата, с семьей все в порядке, в том смысле, что где семья как раз... смогла бежать на Запад вместе с частями власовской армии в американскую оккупационную зону. Проведя
около... То есть он пошел их искать в Советский Союз.
Да, но им, а они... но им сказали, что кто-то видел, как Меньшагина расстреляли в Берлине на мосту. Какой-то такой тоже фейк был запущен. И они, как бы, ну, полагая, что его нет живых, стали пробираться на Запад. И это им удалось несколько лет в лагере для перемещенных лиц. Жена Меньшагина вышла замуж за другого человека. Вот.
Правильно я понимаю, что она не знала его судьбу? Вот кроме этих слухов о том, что...
Точности нет.
Что кто-то его якобы видел на расстрелении.
Правдивы нет.
И до конца дней она не знала его судьбу.
До конца
как
дней...
И он, как и он, собственно говоря, не знал до конца дней судьбу,
да,
своей
семьи. Но они потом, да? Его дочь и его старшая из его дочерей... Нашла его после того, как он вышел из...
А, то есть хотя бы дети нашли его?
Да-да-да, я сейчас об этом расскажу. Да. То есть они где-то в 50-м или 51-м году уже по, как бы, по легальной процедуре из лагеря для перемещенных лиц эмигрировали в Соединенные Штаты Америки. И там поселились, и там росли, воспитывались. И, в частности, вот та дочь Меньшагина, которая через хронику текущих событий, перепечатанную в нью-йоркской русскоязычной газете «Новое русское слово», услышала, вернее, прочла о том, что узнала, и через знакомые ей сказали, что такая публикация была, узнала, что ее отец жив, и что он вышел из тюрьмы, и начала его разыскивать, и разыскала. В принципе, она работала ассистентом, помощником, точнее, сказать, русскоязычным помощником Ростроповича в Вашингтонском симфоническом оркестре, когда им руководил Ростропович. Вот. Она... Ну, в общем, они списались, сконтактировали немножко, она помогала ему материально, своему отцу, несколько раз посылая какие-то денежные переводы. Вот. И, но, конечно, она знала вот о его смерти, потому что книжка в 88-м году вышла, сказать, после смерти Меньшагина.
Он умер.
Он умер в 84-м, и его условием было, что все, что он там оставил, все воспоминания, все прочее, это все может выйти только после его смерти. Так оно и произошло. Вот.
А вышел он из заключения в каком году?
Он вышел из заключения в 70-м.
При Брежневе, понятно.
45, да, 75, да, 70-е, да. 70-е. Он посидел при всех.
И еще 14 лет, соответственно, он прожил уже там, условно, на свободе, да?
Среди его сокамерников, между прочим, была интересная публика. Угу. Судоплатов, например. Или вице-нарком Мамулянц, Мамулов, да, сказать, или такой весьма-весьма продвинутый разведчик советский Штейнберг. Вот эти три человека, вот те полтора года, которые он сидел не один, он как раз сидел с этими людьми. Вот Мамулянц, молодец, значит, чекист. Высшей пробы отбил у Меньшагина его работу тюремную. Он был библиотекарем. Отбил у него. Классная операция. Вот. Ну, в общем, он предпочел бы сидеть без Мамулянца. Да, но тут не выбирают.
84-й год, 902-й год рождения, 82 года. То есть он довольно долго прожил.
Да-да, и но он был крепкий человек. И у него была очень здоровая психика, да, и потрясающая память. Он помнил, он помнил даты.
То есть у этих воспоминаний высокая достоверность.
Очень вот, высокая достоверность.
Историк, вы подтверждаете.
И да? В то же время, как бы вот мои коллеги Майкл Дэвид Фокс и Амелин, которые сравнивали эти воспоминания, вставили их в некий исторический контекст, они, да и я в своих текстах, утыкались в те моменты, о которых он говорил с гораздо меньшей охотой, да, сказать, вот все ликвидационные, все операции по ликвидации, кого бы то ни было, евреев ли, цыган ли.
Это психологически понятно.
Да, он от
и этого... юридически, кстати, понятно, потому что он не мог не понимать, что придется нести ответственность.
Он от этого, во-первых, дистанцировался, чисто по моральным каким-то своим представлениям, он прямого отношения к этому не имел, да, сказать, он скорее помогал всем этим людям, уж, по крайней мере, многим евреям он помогал персонально.
Давайте, чтобы от этой темы важно не уходить. Вот та же самая Аня, которая уже спрашивала про семью из Москвы и Московской области, она же спрашивает по поводу евреев. Спасал ли Меньшагин евреев? И вообще хоть кого-нибудь спасал? И вообще мог ли он кого-то спасать?
Ну, в общем, мог. То есть он управлял той картотекой, по которой, ну, без которой, в общем, такие точные, вернее, адресные репрессии были бы невозможны. В его картотеке не было на этих
картах... Я отвечу на этот вопрос. В картотеке было почти все население города.
Да.
Не такое уж и большое, 30-35.
Да-да-да, нет, это была полная картотека, перепись,
был полный учет
перепись была проведена еще в августе 41-го года, с августа по сентябрь. Угу. Это было важное, фундаментальное мероприятие. И там у него не было, например, ни одной карточки с буквочкой «К» коммунист. Когда его спросили, а я, говорит, я не в партии, я не знаю, кто коммунист, а не коммунист. Так он сделал.
Что означает, что он на самом деле не знал?
Конечно, он знал. Он, конечно, знал. Угу. Вот. По крайней мере, этого не было. Он в нескольких вполне конкретных случаях избавлял нескольких людей, это документировано, от их еврейской идентичности. Несколько человек он в картотеке потер.
Мы точно знаем, что евреев он спас.
Да. Угу. Он помогал, подбрасывал лишнюю соль в гетто. Да, сказать. Он отвечал за жизнь гетто, он не отвечал за смерть гетто. Он отвечал
за обеспечение.
За обеспечение, да, сказать. Раз в неделю он встречался с председателем Юденрата.
А сколько было евреев до того, как их уничтожили всех?
Около 2000.
Те, кто не успел уехать в 41-м, да?
Те, кто не успел уехать, и те, кто прибыли...
Кого свезли?
Нет. Во-первых, кого свезли с округи, и те, кто сами, беженцы из Белоруссии. И, в общем-то, один человек только сумел спастись, Владимир Хизвер, 13-летний мальчишка, тогда он бросился, в ботву, в картофельное поле, в общем, уцелел. Очень такая тоже удивительная судьба и история. Но еще несколько десятков, или даже пару сотен человек, евреев, скорее всего, это были западные евреи, из Германии или из Австрии, еще несколько месяцев были живы, потому что они не жили в гетто, они жили, в казарменном варианте около железнодорожного вокзала и работали там около, исполняли определенные работы. Вот, так что вот это, что касается евреев. Кому он очень сильно старался и мог помочь, это такие категории людей. Значит, это во-первых, военнопленные. У него было право хлопотать, он не мог решать этот вопрос, но ему никогда не отказывали. А если городу нужны какие-то специалисты, врачи...
То есть он под предлогом, это как Валенберг, да? То есть он под предлогом нужды в каких-то специалистах,
он
вытаскивал из лагерей военнопленных.
Да. И в воспоминаниях, если перечислить, пройтись по ним целиком, мы встречаем десятки таких людей, которых он спас поименно. Но он утверждает, что... В общей совокупности речь шла даже о первых тысячах спасенных. Что значит спасенных? То есть тех, кого из лагеря для военнопленных, из ДУЛАГа, там 126, там другие были ДУЛАГи, из этого режима содержания выводили и передавали городу там, для очистки снега, для хозяйственных нужд. А еще он пытался спасти или, по крайней мере, минимизировать исходные данные, соответствующие готовил для того, чтобы минимизировать угон советских граждан на остарбайтеров, да. Вот. И все это он достаточно сознательно, очень осторожно, не оставляя каких-то лишних против себя свидетельств.
Улик, скажем
да,
так.
Потому что в этой администрации российско-русской под немецкой оккупацией были такие же отношения, как там была своя война, там был окружной бургомистр Островский, допустим, и другие, которые имели совсем другие, политические идеи. Они были белорусские националисты.
Откровенно пронацистские, наверное, были люди, да?
Скорее пробелорусские, потому что это тоже пограничное. То есть тут был такой конфликт, и требовали немцы сначала, чтобы газета выходила на белорусском языке, хотя читательской аудитории в Смоленске не было для этого. Тут было много всяких сил, и Меншагин в этой борьбе участвовал, и, в общем-то, он как раз от звонка до звонка был бургомистром.
Павел, тут пришел злой вопрос,
да.
По-моему, довольно глупый, но он нам позволит осветить еще одну тему. К сожалению, аноним. Часто такие злые вопросы присылают анонимы. Вот он пишет: «Вдумайтесь, господа, хоть на секунду, чем вы занимаетесь?» Пишет аноним.
А ему...
«Вы обеляете предателя страны, которую вы не исключу здесь, считаете своей родиной. Ну, я со своей стороны анониму хочу сказать, что историки не занимаются ни осуждением, ни обелением. Историки восстанавливают историческую правду. И то, что в этой книге содержится, это исключительно верифицированные документы из архивов. Это работа историков. Вот история Смоленска с 41 по 43 год была такой. Нравится она вам или нет. И были там и коллаборационисты, и пособники нацистов.
И партизаны.
И партизаны, и коммунисты, которые скрывались. И евреи, которые уцелели чудом. И много чего там было. И один из них был Борис Меньшагин. И вот задача этой книги и огромного труда, который проделал Павел Полян и его коллеги, это нам с вами рассказать, как говорил историк немецкий Шлоссер, как все было на самом деле.
Именно.
Поэтому вы совершенно напрасно бросаетесь обвинениями на пустом месте. Но я хотел вас вот о чем спросить, Павел.
Ну, я хотел бы тоже анониму
пару слов сказать. Да, вы сейчас анониму скажете пару слов, но я вот хочу спросить. Вот вы 30 лет занимаетесь этой очень яркой фигурой, Борис Меньшагин. Да? Не возник ли у вас своего рода стокгольмский синдром? Не влюбились вы действительно хотя бы в какой-то минимальной мере в своего героя, который служил на стороне немцев?
Не думаю. Не думаю, что возник стокгольмский синдром. Я достаточно объективно подхожу ко всему тому, что как бы с ним происходило, но не могу не оценить его масштабы, его собственной индивидуальности и личности. Он был необычайно интересный и содержательный человек, прежде всего, который оказался в тяжелейшем и нравственном, и как, таком, как бы сказать, вот, положении, и который, приняв те решения, которые он принял, в общем-то, сказать, был действительно представителем мирного населения Смоленска, да, которому пришлось жить под оккупацией. А оккупацию, господин Аним, это кто, Меньшагин устроил? Да, сказать, это кто у нас там откатился на тысячи километров от границы? А вы знаете, господин Аним, сколько людей было под оккупацией? 60-65 миллионов. Это треть населения Советского Союза, которое было тогда. Примерно, да? И этим людям что, нужно было, сказать, как себя вообще-то вести? Или им нужно было ждать Зою Космодемьянскую, сказать, с канистрами, с бензином, чтобы она подожгла им по преступному приказу их избы и все прочее? Им нужно было есть, пить, им нужно было работать. Они, это, вот эти 65 миллионов вам кто? Они для вас не существуют? Господин Аноним. Вот. Поэтому я считаю, что действительно я соглашусь с тем, что сказал Владимир Рыжков. В общем-то, сказать, уже 75 лет прошло, как война кончилась. Ну, вот в мае будет 75 лет. Сколько можно вот такие, как вы, возгласы? Я их... Вы не первый, кто это примерно такого рода точку зрения, сказать, излагает. Сколько можно не хотеть ничего не знать? Сколько можно? Вот даже Владимир Путин интересуется историей войны и интересуется, что-то хочет там такое исследовать, расследовать и новое знание принести. Даже у него, видимо, ощущение есть какого-то дефицита, так я могу себе представить. Мы не знаем, не в каждом, каждый второй город даже, наверное, не знает того имен своих бургомистров, которые там были, как если бы этой жизни там не было.
А они были?
А они были, конечно,
чтобы
были.
Был порядок,
да,
такой.
Да, безусловно, да. Поэтому то, что вы там себе представляете, предатель, не предатель, это просто, так сказать, как бы уход от совершенно мною, по крайней мере, и многими другими осознанной необходимости просто знать что-то, изучить, исследовать и продвинуться этим знанием, так сказать, с этим багажом черно-белым, которым вы оснащены, с этим инструментарием. Мы уже 75 лет живем, сколько можно. Вот. Что касается Путина, то я желаю ему успеха. Он, наверное, сейчас возьмет отношения в администрации президента и пойдет в архивы. Ему будет трудно, очень трудно в архивах добиваться материалов, которые нам нужны историкам войны. Да, сказать, вот, ну, может быть, ему пойдут навстречу, я не знаю. Вот смотрите, вот я, например, запрашивал в архиве ФСБ архивно-следственное дело Меньшагина и получил отказ, да, по надуманному предлогу, что он не реабилитирован. Да, он не реабилитирован, он не может быть реабилитирован. Он действительно, он коллаборант, он предатель.
Безусловно.
Да, это безусловно.
25 лет отсидел.
Все остальные кстати, люди, которые сидели, так сказать, по похожим, по похожим причинам, были выпущены в 1955 году по амнистии. Все, кроме Меньшагина. Отказали, да? Но отказали, что незаконно, на основании тройного приказа Министерства культуры, ФСБ и МВД 2006 года, который якобы можно интерпретировать так, как запрет на выдачу этих дел для нереабилитированных. Но, а вот смотрите, есть трехтомник Власова, да, трехтомник, посвященный Власову, составителями которого являются весьма известные архивисты-историки Артизов, руководитель архивной службы, и Христофоров, бывший руководитель архивной службы ФСБ. И они в этом трехтомнике совершенно преспокойно публикуют, не просто цитируют, а просто публикуют страницами, многими страницами, десятками страниц, и архивно-следственное дело Власова, а он еще, как бы сказать, уж есть коллаборант номер один, да, и других его сподвижников, и все это ничего, они никаких у них...
То есть тут получается двойные стандарты?
Абсолютно, да. Не знаю, как Путина, в какую категорию он попадет, как историк.
Путин получит любое дело, которое...
Да? Ну вот хорошо бы вот эти архивы были бы доступны всем, и хорошо бы этих двойных стандартов больше не было, хорошо бы мы бы доизучили биографию Меньшагина и, кстати, какие-то градации, может быть, его предательства, о которых мы не знаем, или же наоборот, работая с материалами архивно-следственного дела, которые хранятся, и с другими материалами, наверняка, я не теряю надежды на то, что те сотни страниц воспоминаний, которые Меньшагин написал не после того, как он вышел из тюрьмы, а непосредственно в тюрьме, в 50-е годы, спустя несколько лет всего, после того, ну, спустя 10 лет, ну, по там, 8, следам. По горячим следам, что они не были уничтожены. Они, такого варварства я за архивистами ФСБ, честно говоря, не ожидал бы. Такое варварство не ожидал бы встретить. Хорошо бы нам пошли навстречу и нашли эти материалы или в архивах ФСБ, или в архивах МВД. Я уверен, что они до сих пор существуют. И поэтому, если вот как бы Владимир Владимирович Путин, сказать, вот обратил внимание на историю, ну, как любитель и дилетант, я желаю ему, дилетанту, я желаю ему каких-то, так сказать, архивных находок и творческих удач, но, пожалуйста, пусть он озаботится также и тем, чтобы вот архивный, существующий, так сказать, в России богатейший архивный фонд, касающий истории Второй мировой войны, да и репрессий, стал бы по-настоящему свободным, доступным всем, а не только тем, кто облечен какой-то властью и определенными, так сказать, административными возможностями. Это не дело. Это надо, с этим надо...
Павел, у вас есть объяснение? Ведь, ну, довольно странно это все выглядит. 75 лет прошло.
Конечно, странно.
Три поколения сменили.
Конечно, странно.
Ну что, вот я не могу себе представить. Есть там 500-страничные воспоминания Бориса Меньшагина. Они опубликованы.
Нет, но они не опубликованы, вот те старые, да?
Ну, нет, я имею в виду вот то, что сейчас вы опубликовали. Да, есть огромное количество архивных материалов, так или иначе, проливающих свет на какие-то вопросы. Что там такого может быть? Вот у Меньшагина что? Что вот требует запрета через 3-4.
Абсолютно ничего.
Тогда как это объяснить?
Объяснить мне это трудно. Это
ведомственная
какая-то логика. Ну, какой-то комплекс собаки на сене, во-первых. И главное, как бы, ну что ж, там в этих документах могут быть самые разные, самые разные эмпирика, фактография. Часть из которой, может быть, не слишком была бы лестна, как для, ну, для всех персонажей, да, Ведь очень многие документы продолжают находиться на секретном хранении, хотя, казалось бы, уже столько времени прошло. Ну, как бы опасение того, что какой-то вот этот вот черно-белый безымянный анонимный образ победы и победы, и только победы одной любой ценой и героизма в чистом виде, таком беспримесном, да, такой дистиллированный героизм, что он может так или иначе поколебаться. Да он и так поколеблен. Того, что известно, достаточно для того, чтобы уж быть более объективным, чем, может быть, хотелось бы тем, кто отвечает за... Ну, а вы спрашиваете, а вот смотрите, а что как бы наша официальная доктрина исторической памяти, которую Мединский представляет, она, собственно, сказать, настаивает на том, что мифология важна важнее правды. И поскольку архивы содержат в себе больше правды, чем мифологии, то вот некоторая борьба с этой, содержащейся в архивной, в архивных, как бы сказать, в архивных делах правды, искать, и является содержанием этой политики и ответом на ваш вопрос.
Как вы думаете, Павел, если даст Бог в какие-то обозримые ближайшие годы удастся все-таки получить доступ и к его первому варианту воспоминаний, и к, собственно говоря, следственному делу, которое вели чекисты по Борису Меньшагину. 6 лет, получается, вели, да? С 45 по 51. Вот. Можем ли мы там кардинально что-то новое увидеть? Или скорее речь пойдет об уточнении каких-то фактов, деталей, имен, событий?
Скорее второе, потому что вот в разных других документах, которые есть, например, два надзорных дела по Меньшагину, да, они в фондах прокуратуры, в них тоже содержится некоторая информация. Он писал письма наверх, да, он не только Ложкову и Суперфину, я забыл об этом сказать, написал письма Маленкову, Булганину.
Просил о помиловании?
О пересмотре. Он просил о справедливости. О помиловании он ни разу не просил. Он просил о справедливости и о пересмотре своих дел с учетом тех фактов, которые он считал важными, которые были проигнорированы и следствием, и теми, к кому он обращался. Он в 55-м году 100% должен был выйти по этому указу об амнистии о сентябрьскому. Никаких совершенно противопоказаний с точки зрения существа не было. Поэтому мы многое знаем. Дело не в том, что мы мало узнаем, и поэтому нам не нужно ничего показывать. Я настаиваю на том, что нам нужно все показывать, и не то, чтобы это вообще это принадлежит истории и историкам. И в этом смысле 75 лет, да, в мае исполнится, и мы до сих пор не знаем так много. Это же совершенно...
Мне кажется, что вот о том, что вот эти 65 миллионов советских людей были под оккупацией, и о системе управления, снабжения, ЖКХ, образования, религиозной жизни,
да,
мы просто очень мало знаем, при том, что некоторые регионы по 2-3 года были под оккупацией. Мы очень мало знаем.
Очень мало.
Это буквально какие-то такие вот мозаичные данные, где-то один историк что-то выяснил.
Кстати, другой. Большие заслуги у Меньшагина вот перед верующими. Были открыты храмы, и началась какая-то...
Это было его решение или немцев?
Это была его инициатива, которая была поддержана немцами. Немцы, кстати, гораздо меньшей степени поддерживали даже свои, как бы сказать, вот там католические и лютеранские службы, которые только ограничивались военными капелланствами, да, а вот это вот возрождение религиозной, конфессиональной жизни на оккупированной территории, это абсолютное новое явление, которое, в общем-то, Сталин, после того, как эти районы, территории стали снова советскими, сказать, был не то что вынужден, но, как бы сказать, эту эстафету он перенял у немцев, если угодно. Эту часть политики он поддержал. И есть историки Русской Православной Церкви, которые этим занимаются и занимались. Среди них даже известные иерархи.
Хорошо. Я очень благодарен Павлу Поляну, что вот такая наша завершающая в этом году передача вышла такой интересной. Вот Светлана пишет нам из Москвы. Спасибо огромное за интересную передачу о Меньшагине. Историю необходимо знать со всех сторон, чтобы лучше понимать происходящее. Абсолютно с этим согласен. Павел Полян, еще раз повторю, что замечательная книга «Борис Меньшагин. Воспоминания, письма, документы. Нестор. История». Очень хорошая полиграфия. И в заключение хочу поздравить всю нашу аудиторию от Павла Поляна, от себя, от Виталия Дымарского с наступающим Новым годом. Вот. И мы услышимся в программе «Цена победы» уже в новом 2020 году. Павел, спасибо.
Программа «Цена победы».